Приветствую вас, дорогая церковь, в этот прекрасный субботний день. Сентябрь нас радует прекрасной, чудесной погодой, поэтому слава Богу за это. Перед началом проповеди я хотел бы задать вам один вопрос. Хотел бы спросить у вас, что такое христианство, по вашему мнению? Как вы думаете, что такое христианство? Еще у кого какие мысли? Образ жизни. Отношения со Христом. Спасибо большое. Мне очень нравятся слова Дитриха Бонхёффера. Наверное, вы слышали. Это лютеранский проповедник и богослов, который некогда сказал: «Если вы меня спросите, что такое христианство, я отвечу. Христианство – это великое собрание людей, которые смирили себя перед Богом и которые все свои надежды и всю свою веру основывают на любви и помощи Божьей. Христианство – это община, в которой один стоит за другого, как стоят друг за друга братья. Христианство – это великий народ, состоящий из людей из всех стран, дружных благодаря общей вере и любви, ибо един Бог, един Господь, едина вера, едина надежда. Это чудесная тайна Божьего народа. Представители разных рас, национальностей и культур незримо соединены в общину детей Божьих. Здесь каждый молится за других, будь он американец, немец или африканец. Здесь каждый любит другого, не ставя никаких условий». Хорошее определение. Очень хорошее определение. Я тоже, когда читал, то был преисполнен, насколько же ярко, насколько же красиво Дитрих Бонхёффер передал свое понимание и как это должно быть на самом деле. Христианская жизнь – это дорога, по которой мы шаг за шагом идем, преодолевая разные трудности, переживая жизненные невзгоды. Христианская жизнь полна падений, но после падений идут подъемы. Сегодня мы рассмотрим с вами притчу о блудном сыне. Также эту притчу называют притчей о двух сыновьях. Но я хотел бы выделить или назвать ее притчей о двух сыновьях и отце. Ведь данная притча раскрывает три личности. Личность блудного сына, личность старшего сына и основной акцент – это же, конечно же, личность отца. И хотелось вместе с вами рассмотреть и увидеть в данной притче три образа христианина, которые бывают в нашей жизни, которые мы проходим, либо в которой мы сейчас находимся. Приглашаю вас открыть Евангелие от Луки, 15 главу, и прочитать достаточно большой отрывок, это с 11 по 32 тексты. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 по 32 тексты. «И еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По пришествию немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. «Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служил тебе и никогда не поступал приказания твоего, а ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Прочитав данную притчу, пред нами предстоит три образа. Мы видим три образа, и я хотел бы вместе с вами разобрать каждый образ. И начать хотелось бы с образа блудного сына. Кем был блудный сын? Почему он решил оставить все и уйти от отца? Что могло этому предшествовать? А также другие вопросы мы можем задать данному персонажу. Он жил с отцом, с братом. Также там были слуги. И это был некое общество, в котором он жил, в котором он рос, в котором он набирался опыта. Он делил с ними хлеб, радовался, он расстраивался и год за годом претерпевал некие изменения. И все вокруг него тоже претерпевало изменения. Все мы знаем, что христианская жизнь не может быть статичной. Жизнь христианина – это вечная борьба, испытания и трудности. И у христианина есть два пути – либо путь наверх, либо путь вниз. Он не может оставаться таким же, какой он был 5 лет назад или 10 лет назад. Все потому, что наша жизнь или в нашей жизни играет не только роль Бог, но также и сатана борется за нашу жизнь, и он активно участвует в повседневной борьбе за нас. Первое послание апостола Петра в 5 главе 8 стихе говорится. Первое послание Петра, 5 глава 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Итак, у христианина два пути. Либо с Богом, либо без Него. Такой же выбор был и у блудного сына. Он мог остаться там и жить дальше, помогать отцу и получать те благословения, которые Бог изливал на этот дом. Либо уйти. Мы видим, каким путем он уходит. Он не просто собирает свои вещи, но и уходит, оставляя все, что там было. Он приходит к своему отцу и говорит ему: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И если посмотреть на то общество того времени, то наследство, ну и даже сейчас, в наше время, наследство могут получить дети только после смерти родителей. После смерти все имущество делится поровну между всеми детьми. Однако в данной притче, в данной истории мы видим, как сын, приходя к отцу, он говорит: «Дай мне мою часть имения». Другими словами, сын говорит отцу: говорит, что я хочу уйти, я хочу оставить, но больше того, для меня тебя больше нет. Я больше не хочу видеть тебя, я больше не хочу ходить с тобой, соблюдать те законы, которые у тебя есть. Я больше не хочу жить с тобой и делить с тобой все проблемы этого дома. Для меня уже ничего, я не хочу иметь ничего общего. И обращаясь к отцу с этой просьбой, он говорит: «Я хочу жить так, как мне хочется, ходить туда, куда мне хочется, делать все то, что я хочу, и не слушать никого, и не зависеть ни от кого». Он буквально отрывает себя от этого дома, от данной общины, и не просто ломает мосты, а он их сжигает. После всего того, что он сделал, уже на данном этапе становится понятно, что назад пути нету, что эта жизнь позади, и впереди его ждет другая жизнь. Он думает, что жизнь, которая его ждет впереди, она лучше, чем та, которая была у него в доме у отца. Он думает, что новая жизнь дарует ему больше возможностей и больше привилегий. Он думает, что сейчас он заживет по-настоящему. И вот дальше в 13 стихе говорится: «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону». Он недолго колеблется, и как только собирает все свои вещи, покидает дом и оставляет позади целую историю. Дальше ждет новые манящие желания, там ждет то, чего он так хочет. Дальше мы читаем о том, что он растратил все свое имение, живя распутно. У него нет никаких ограничений, все, что он хочет, он делает, живя распутно, не думая о будущем, только заботясь о себе и о сегодняшнем дне. Он расточает все свое имущество. Все, что у него было, он потерял. И неизвестно, сколько времени прошло с того момента, как он ушел, и как все деньги были потрачены, но все-таки он потерял не только деньги. Он потерял все. Надежда, которая была у него, также была потеряна. Любовь также была потеряна. Все благословения также были потеряны. И он остается один. Жизнь, которая некогда была такой манящей, такой желанной, такой привлекательной и вожделенной, спустя время оказывается вовсе не такой. Уже нету радости, нету удовлетворения, нету наслаждения от того, что происходит вокруг. И так изо дня в день становится все хуже и хуже. Дальше в 15 и 16 стихах мы читаем: «И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Давайте остановим свое внимание немножечко на рожках. На слайде вы можете увидеть плоды рожкового дерева. Либо плоды дерева цератонии, так называется. Это дерево очень распространено в Палестине. Во времена Римской империи именно в этот период Иисус говорил эту притчу. Плоды рожкового дерева считались пищей для бедняков. Они употребляли их вместо хлеба. А также ими кормили животных. Как раз в этой притче говорится о том, что свиньи кушали рожки. Хлеб и рожки. Хлеб – полноценное питание, которое мог получить сын дома. Это то, что было для него в свободном доступе, то, к чему он мог свободно подойти и вкусить. А к рожкам у него даже доступа не было. Он не мог даже этим утолить свой голод. И вот мы видим, в 17 тексте написано: «Блудный сын приходит в себя». Он наконец-то осознает все то, что было им сделано, все, к чему привели его действия. Он понимает свою вину и хочет вернуться. хочет вернуться назад в то место, из которого он вышел, то место, которое он покинул, осознавая всю серьезность последствий, которые наступили, которые настали в его жизни. И пройдя все это, он возвращается к отцу, возвращается другой. Он возвращается с осознанием того, что он грешен, что он недостоин, но все равно он хочет быть там, быть с отцом, и это самое главное. Отец принимает его и устраивает пир. И дальше появляется старший сын. Давайте вместе с вами посмотрим, как представлен или какой образ старшего сына. Если присмотреться к образу старшего сына внимательно, то мы можем заметить у него немало хороших качеств. Посмотрим на его портрет. С детства он хороший и послушный сын у своего отца. Он любит труд и усердно помогает отцу в его большом хозяйстве. Можно сказать, старательный, жертвенный, послушный. Ему некогда воспользоваться благодеяниями отца. Все время он тратит на работу и на помощь в большом хозяйстве. Но все ли так и все ли на самом деле, действительно ли раскрывается такой образ сына? Мы можем посмотреть и прочитать с вами с 25 по 32 стихи. «Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому и услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не переступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой расточил имение свое с блудницами, пришел ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надобно радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Первое, что мы можем заметить, это самоправедность. Противопоставляя свое поведение поведению младшего сына, старший брат напоминает, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал твоего приказания». Он видит свое превосходство перед братом. Он указывает на него и тем самым показывает свою важность. Он видит себя праведным, видит себя верным и чистым. Часто в нашей христианской жизни происходит так, что мы видим изъяны братьев, сестер, мы видим недостатки их, а при этом на свои не обращаем внимания. Мы можем всецело уйти в чужие недостатки, разбирать их, указывать всем окружающим на их слабые стороны, но при этом мы не обращаем внимания на свои недостатки и не работаем с ними и не видим нужды в изменениях. Самое большое наше заблуждение в том, что мы, рассуждая так, в таком свете, мы отдаляемся от Бога. Проблема брата заключается в том, что он не может испытывать радость за ближнего. И здесь рождается презрение. У старшего брата нету любви. Все его красивые слова, которые он говорит отцу, «Я столько лет служу тебе, я никогда не приступал приказания твоего», это все всего лишь, как сказано в 13 главе 1 Коринфянам, это всего лишь мед звенящий, а кинвал звучащий, потому что эти красивые слова исходили из сердца, в котором не было любви. Отсутствие любви к ближнему – при сохранении внешнего вида благочестия – это характерная черта старшего брата в притче Христа. Для старшего брата характерно большое «я». Он весь полон самим собой. Все, что он говорит отцу, это восхваление самого себя и уничижение брата. А когда этот сын твой расточил имение свое с блудницами, пришел ты пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он доволен собой, он любуется своей чистотой, и при этом старший брат полон зависти. Он говорит: «Ты никогда не дал мне и козленка, а когда сын твой пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Все это также свойственно и нам. Любовь имеет свойство уходить, если нам перестать ее питать, если не наполняться ею каждый день. Не будет любви, появится зависть. Мы будем видеть достижения наших братьев, сестер, и это будет нам не в радость. Мы будем больше расстраиваться из-за этого. Наша христианская жизнь превратится в вечную погоню за тем, чтобы быть лучше, чем мой брат, чем сестра. И так появится презрение. Если кто будет лучше, чем мы, то мы будем его презирать, будем стараться задеть его словами или делом, показать свое совершенство во всем. Это тот путь, который ждет нас, если мы не сможем посмотреть и увидеть Бога, который стучится к нам и ждет, когда мы пойдем к Нему, чтобы преобразиться. И последний образ, на котором я хотел бы остановить свой взгляд, это образ отца. Каким же в этой притче мы можем увидеть отца? Отца мы можем увидеть с первых стихов в этой притче. 12 стих. «И сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“, и отец разделил им имение». Если уже было сказано о том, что какова была культура в то время и что означали эти слова, то это заявление, сказанное младшим сыном отцу, было недопустимо. Отец был бы вправе отказать сыну, просто выгнать его без поддержки, без финансовой какой-то помощи. Но все же отец отдает сыну ту часть, которая по праву принадлежит ему. Мы видим, что отец не злится. Мы видим, что он не предпринимает никаких действий для того, чтобы остановить своего сына, но он не осуждает его. Он любит его, несмотря на то, что сын так поступил с ним. Он всеми своими действиями показывает эту любовь и стремится быть рядом. Он хочет остановить его от ошибок, проблем, которые последуют за этим поступком, но все же он не хочет насильственно как-то воздействовать на сына. Он дает волю, свободу выбора, свободу действий, дает необходимые средства и отпускает. И даже несмотря на это все, отец также любит его. У него болит душа, тревога не покидает его сердце, ведь отец знает, что ждет сына там. Он понимает, что больше не сможет защитить его, не сможет быть поддержкой, разделять с ним разные его жизненные трудности. Но при этом у отца остается надежда и остается любовь. И эти чувства он проносит сквозь года. В 20 стихе мы можем увидеть, что отец все так же любит сына. «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Прочитав данный стих, мы можем заметить, что отец увидел сдалека своего сына. Мог ли он просто так увидеть сына, который далеко? Этот поступок или вот это действие говорит нам о том, что он ждал возвращения своего сына. Он верил в его возвращение, и он хотел, чтобы он вернулся, несмотря на то, что было позади, несмотря на то, какую боль и страдание и переживание он пережил, когда ушел Отец подбегает, целует, обнимает его, и все его действия показывают, что он простил, что нет никаких преград, и своими действиями отец говорит, что я рад тебе, сынок, и я люблю тебя. Дальше в 22 и 23 стихах написано: «И отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду, оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Отец приказывает слугам принести лучшую одежду, которую носили не слуги, одежду, в которой ходили люди, занимавшие высокое положение. Далее он говорит о перстне. Перстень также свидетельствовал не о статусе раба, а о статусе члена семьи. Ведь перстень – это также печать, которая символизирует о том, что сын имеет полноправное членство в этой семье, и что он, несмотря ни на что, является наследником. А также обувь. Или, если буквально перевести, то сандалия. Слуги обычно ходили босиком, и у них не было обуви. А тут, приказав слугам принести сыну обувь, он еще раз явно подчеркивает, что он принимает его не как слугу, а как сына, как полноправного члена семьи. Все эти предметы свидетельствуют о заботе отца, ведь он дал все необходимое для сына на данный момент. Он доказал свою любовь делами. Отец устраивает пир и тем самым еще раз подчеркивает свою радость. И во время пира приходит старший сын. И узнав, что происходит, он не желает войти. Он остается на улице. И в 28 стихе мы читаем: «Он осердился и не хотел войти, а отец же, выйдя, звал его». Мы тут видим, что отец также любит старшего сына, как и младшего. Он выходит к нему навстречу и приглашает на пир. Он приглашает к радостному событию. И даже упрек в адрес отца никак не задевает его, а наоборот, отец обращается к нему с большой любовью. Если посмотреть на этот стих, он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мной, все мое твое». В греческом есть два слова, которые переводятся как «сын». Первое слово – это «хуйос», а второе – это «текнан». И в данном случае, обращаясь к сыну, отец использует слово «текнан», что означает «дитя». Это обращение звучит так: «Дорогое мое дитя». «Дорогое мое дитя, ты всегда со мной, и все мое твое». Переведя это слово как «дитя», мы можем увидеть, насколько отец был преисполнен любовью к старшему сыну. Он хотел разделить с ним эту радость вместе, отпраздновать возвращение блудного сына. Не зря сегодня мы вместе с вами рассмотрели эти три образа, три вида христианина, так сказать. И последний образ – это тот образ, к которому каждый из нас должен стремиться. Это тот образ, который в идеале должен быть в каждом из нас. Это образ Иисуса Христа, которому мы должны подражать. Как важно нам, братья и сестры, во всех жизненных ситуациях быть похожим на Отца. Жизнь полна разочарований, непонятных ситуаций, и вмиг все может пойти не так, как нам бы хотелось, или не так, как мы себе представляли. Но все же, несмотря на то, что происходит вокруг нас, главное – сохранять свое христианство в чистоте. Главное – сохранять любовь ко всем окружающим, независимо от того, что люди сделали для нас. Мы должны прощать и прощать по образу Отца, подбежать, обнять и поцеловать. Это должно быть принципом нашей жизни. так, как в нашей жизни мы можем проходить разные этапы, или мы можем быть в разных обстоятельствах, поэтому мы можем оказаться как блудным сыном, так же и старшим сыном. Мы можем оказаться. Но среди всего наш взор должен быть устремлен к Отцу. Мы должны стремиться к идеалу, стремиться любить, прощать, верить и ценить. И, конечно же, мы должны помнить, что говорил Иисус своим ученикам в Евангелии от Иоанна, 13 главе, 35 стихе. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Любовь – это тот критерий, по которому нас будут определять как последователей Бога. И в конце я хотел бы вернуться к цитате, с которой все начиналось. К цитате «Что такое христианство?» или «Кто такой христианин?» Христианство – это община, в которой один стоит за другого, как стоят друг за друга братья. Христианство – это великий народ, состоящий из людей всех стран, дружных благодаря общей вере, любви, ибо един Бог, един Господь, едина вера, едина надежда. Аминь. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Боже, за тот пример, который Ты показал нам, придя на эту землю. Мы благодарны Тебе, Боже, что Ты нас любишь безмерно, за то, что, Боже, Ты столько пожертвовал ради нас. Мы благодарим Тебя и просим, Ты помоги нам смотреть на Тебя, стремиться к Тебе, Боже, направлять свой разум, свои мысли только к Тебе. Ты помоги, чтобы наша жизнь, где бы мы ни находились, чем бы мы ни занимались, Боже, чтобы она всегда была направлена на Тебя. Помоги нам всегда стремиться к идеалу, который Ты нам показал в Священном Писании. Помоги нам, Боже, всегда стремиться, становиться лучше, становиться, Боже, ближе к Тебе, ближе к братьям, к сестрам, которые нас окружают. Помоги нам, Боже, без ссор обходиться, быть всегда в мире, в спокойствии, в любви с Тобой. Все вверяем в Твои руки, Боже, и просим Твоего руководства. Аминь.